Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона ведущий бесед «Радио на пути» Вадим Гетман. В нашей студии сегодня брат Халев Сука. Халев, добро пожаловать.
Спасибо. Я очень рад быть с вами сегодня.
Фамилия Суко — это американская фамилия? Или я не знаю, насколько она американская, кстати, Халев?
Да, но как американская фамилия, я думаю, что не существует. Это немецкая фамилия. То есть предки мои, они не... немцы.
Ну что ж, друзья, надеюсь, что вы заинтригованы и останетесь на нашей волне для того, чтобы продолжить нашу беседу. У меня, как обычно, в начале несколько объявлений. Прежде всего, спешу напомнить, что наша программа звучит каждую среду в это же время, на этой же волне. Если вы слушаете нас в районе Большого Сиэтла, то это с 6 до 7 часов по местному тихоокеанскому времени. Частота 11.50 в диапазоне средних волн. Это волна KKNW. И на следующее утро, в четверг, повтор нашей программы по утрам в четверг с 5 до 6 утра. Ну, конечно, раннее время, но вдруг вы едете на работу в это время, не успели нас послушать в среду, то, конечно, у вас есть возможность послушать в четверг. Также в интернете на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. На этом сайте выставлены записи наших радиопередач и на сайте «На пути», напути.info, одним словом, английскими буквами, напути.info. На этом сайте вы можете слушать нас в прямом эфире в интернете по всему миру. Также нас ретранслирует Портландское христианское радио. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону, хотя наши программы звучат в записи, но, тем не менее, мы рады общению с вами. Вдруг у вас возникнет вопрос к одному из наших гостей. Звоните нам 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877 на пути 4. Халев, я представил уже тебя как гостя. Я знаю, что ты являешься миссионером, баптистским миссионером из Америки на Украину, не так ли?
Да, правильно.
Сколько лет ты уже занимаешься этим служением?
Мы уже 7 лет мы жили в Одессе, в Украине. То есть, ну, полностью там живем с семьей и служим там в церкви и в институте.
И какая у тебя семья?
У меня жена одна и 5 детей.
Ты знаешь, вот ты сказал «одна», и кто-то, наверное, усмехнулся, а ведь, к сожалению, сегодня в нашей культуре об этом нужно говорить, не так ли?
Ну да, поэтому я думаю, что важно сказать, что одна жена, да.
Слава Богу. Ну, это благословение иметь одну жену и на всю жизнь, правда?
Да, да.
Как зовут твою жену?
Кристина.
И она откуда?
Она из Черкас, то есть она украинка, она там выросла, и мы познакомились в Америке, но она выросла в Украине, и вся ее семья в Украине.
Итак, Халев сам американец, родился и вырос здесь. У тебя получается, у тебя нет корней украинских, то есть тебя не связывало ничто с Украиной. Как получилось так, что ты заинтересовался Украиной, ты взял в жены украинку, и ты теперь еще и поехал на Украину, и так хорошо разговариваешь по-русски, то есть... Откуда все это началось?
Да, ну, хотя, ну, я сказал, что фамилия – это немецкая фамилия, но мои предки, они жили на территории Украины. Mm. То есть они жили буквально, наверное, 100 милов, или как, 200, почти 200 километров от Одессы, в Одесской области.
То есть это немецкие колонисты были?
Да,
там, наверное,
да, 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 да. Это... я забыл, от Тарутино. Тарутино, mm-hmm. это регионный центр в Одесской области. И они переехали в Америку, ну, в принципе, чуть больше, чем 100 лет назад. Это в 1903 или 1904 году, я забыл. Ну, скажем, 100 лет назад. Поэтому я думаю, что, ну, я знаю, что у моего отца, у него всегда был интерес о Украине, потому что он, это его дедушка, который жил там, мой прадедушка. Но я никогда не думал, что я буду жить в Украине. И это, наверное, ну, больше, чем 20 лет назад, Дело в том, что мой папа, он пастор, он основал церковь Discovery Baptist.
Это церковь, которая сейчас существует.
Да, сейчас он основал эту церковь.
Кстати, мы скажем для слушателей, это в Gig Harbor.
Это в Gig Harbor, да, это в Gig Harbor. Он еще является главным пастором этой церкви. Это наша церковь, родная церковь и очень хорошая церковь. Но поэтому я вырос, можно сказать, в церкви. И я помню, что это 20-21 лет назад, наверное, один миссионер, он приехал, рассказывал о его служении, и мне было, сколько лет, 16, по-моему, и мне было интересно, я слышал, он, этот миссионер служил в Африке, в одной очень маленькой стране, называется Того. И он рассказывал о служении, там все интересно было. И после служения я подошел к нему и сказал, ну, есть возможность летом приехать, помочь вам. Потому что, ну, как Бог, наверное, просто дал мне вот такое желание.
У тебя побуждение получилось,
да,
такое было.
Да, да. И он сказал, ну, я буду думать об этом и свяжусь с тобой. И через неделю, наверное, он позвонил мне, он сказал, Кейлоб, ты знаешь, что есть очень хорошая возможность этим летом, но не в Африке, не в Того, а в Украине. Но для меня это было шок, потому что я никогда не думал о Украине. Даже это было в 94 году, то есть это недавно там страна открылась. И, ну, даже я не знал, наверное, точно, где находится Украина на карте.
Тем более, Советский Союз только недавно пал, и об Украине, наверное, мало кто слышал на тот момент, а в Америке.
Да, 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 да. Поэтому я думал, ну, я не знаю, может быть, не ехать, может быть, ехать, еще не решил. Но я рассказывал папе о возможности поехать в Украину и там построить институт. И он сразу сказал, ну, хорошо, я готов ехать с тобой. Mm. То есть я еще не решил ехать, и он уже готов ехать со мной.
Но тебя он не хотел отпускать самого, получается.
Ну да, может быть, может быть. Но поэтому я думал, что, ну, хорошо, может быть, это Бог, который ведет меня. И я первый раз я ездил в Украину в 94 году. И я ехал в Одессу. Мы там работали, мы построили институт церковного служения, который только что начал работать в Украине. И потом еще через год я еще раз ездил в Украину, чтобы закончить вот этот проект.
А можно тебя сразу спросить, вот когда ты приехал впервые в Украину, какие были твои первые впечатления? Что тебе, может, понравилось, не понравилось, что было самым ярким?
Я даже не знал, что думать, потому что, ну, понимаете, мне было 17 лет, я, наверное, 2-3 раза я ездил в Канаду, то есть, ну, я даже не считаю, что это другая страна, то есть это английский язык.
Ты особо не имел чем сравнить, да, ты не был в других странах.
Да, поэтому я вообще не знал, что будет, как будет, и, ну, честно сказать, до этого мы слышали о России, о Советском Союзе и так далее. И мы, в принципе, думали, что, в принципе, они живут так, как мы живем. То есть мы не знаем, какие...
Тем более соревнования было между Америкой и СССР.
Поэтому, когда мы прилетели в Одессу, честно сказать, сначала я видел сломанный самолет вдоль... как называется?
Полосы,
да,
посадочной, да.
И немножко страшно было. А потом мы ехали с аэропорта в квартиру, где мы будем жить, в автобусе. И это тоже было страшно, потому что движение на дорогах, конечно, отличается от Америки. Здесь все спокойно, все как бы по правилам. Там не так.
Да, там не совсем так, да, мягко говоря, да.
Да, да. Поэтому было очень много, которые Бог сказал, как бы, я думаю, что Бог использовал вот это отличие, чтобы показывать мне, что я видел, как церковь тоже работает. Поклонение, служение, проповеди и так далее. И я видел, что не, то есть, хотя это совершенно другая культура, обстоятельства, они совершенно другие.
Кстати, в тот момент ты уже был убежденным верующим?
Да, 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 я был. Ну, я еще не знал, как, или еще не решил служить Господом, миссионером, можно так сказать. Но я видел, как церковь работает в другой культуре, и это, я думаю, что очень большой урок для меня. То есть Бог действительно, Он использовал эти опыты в моей жизни.
А что потом произошло, и как вы с Кристиной познакомились?
То есть, да, потому что, когда люди узнают, что моя жена украинка, они думают, что мы познакомились в Украине. Но мы не познакомились в Украине. Я ездил 2 раза с отцом, и, ну, все-таки я хотел ехать в Африку или где-нибудь, скажем, в джунглях. Поэтому после школы, то есть это мне было 18 лет, я ездил в Бразилию, это в Южной Америке. Я жил там с миссионерами 6 месяцев, прямо в джунглях, с индейцами. Это индейцы, они живут очень простой жизнью. И помог им, ну, чем я мог. Потом после этого я решил, что надо учиться, потому что я хотел служить Господу, но я чувствовал, что надо учиться, надо подготовиться. Поэтому я решил поехать в библейскому колледжу, это в городе Рединг, Калифорния. И это там, это именно в этом колледже, где моя жена тоже, и, ну, то есть еще не жена, но будущая жена. Будущая,
училась, да? Ты да. Встретил ее, когда она была студенткой. Там,
да, да, но мы приехали, и мои родители, они тоже приехали со мной, и это вот первый день был какой-то пикник для студентов, для преподавателей. И мы были на этом пикнике, и мой пап, он познакомился с Кристиной.
Прямо в первый день?
Да, да, да. Но я еще не познакомился с ней, но ему понравилось. И когда мы приехали домой, он просто прямо сказал мне: «Кейлоб, я познакомился с девушкой из Украины, и ты должен жениться на нее». Ну, папа, как я могу это сделать? То есть я был очень серьезно, я хотел только учиться, читать Библию и подготовиться к служению. И, ну, папа, это шутка, я как это может быть? Она с другой стороны, и я ее не знаю. Но, конечно, через неделю я уже понял, что мой папа, он очень мудрый. Но после того, как я познакомился с Кристиной, и мы познакомились, и через, ну, это в сентябре, и в июне мы уже женились.
Да, удивительная история. А как сегодня, сколько вы уже женаты, и сколько у вас детей?
То есть мы уже женаты 17 лет, у нас 5 детей, старше 14, младшему 4 года.
Если немножко вернуться назад, и вот еще перед тем, как ты поехал на Украину, как тебе пришло понимание того, что Бог есть, того, что Библия является Словом Божьим, когда mm-hmm. ты обратился к Богу? Потому что я понимаю, что если ты жил в семье пастора, то ты об этом слышал с самого детства. И нередко приходится слушать от тех, кто растет в христианских семьях, что, ну, обратиться для них — это не то, что обратиться к человеку совсем неверующему. Uh-huh. То есть как вот у тебя было? Был ли этот момент обращения, просветления, или это как-то проходило больше постепенно?
Ну да, но слава Богу, что я вырос в христианской семье, и я очень благодарен Богу, что Он дал мне родителей, которые любят Его. Поэтому это, ну, я думаю, что через них я поверил в Иисуса. И, конечно, это произошло, потому что, Я помню, что мой дедушка, он больной был, и ну, я просто думал, ну как бы, что будет с ним после смерти. И в этом моменте, конечно, мои родители, они объяснили, что есть надежда, что Иисус, Он прощает грехи, если мы поверим в Его и если мы покаемся. Поэтому я покаялся, я дома покаялся, потом крещение было в церкви, но мне было 7 лет. То есть в американских церквах они делают это намного раньше, чем в украинских или русских церквах, я понимаю. Но я всегда думаю, то есть я думаю, ну неужели это была истинная вера у меня? И я проверяю себя, то есть я назад посмотрю и думаю, ну, неужели это была истинная вера? И я думаю, что да, потому что я видел результаты в моей жизни. Бог дал мне желание служить Ему, например. И поэтому я тоже вижу рост в моей жизни. Поэтому я думаю, что это была истинная вера. Конечно, это вера ребенка. И когда я вырос, я еще как бы вот больше понял и мог как бы лучше верить, можно так сказать. Но я думаю, что Бог спас меня, когда ребенок был.
Утвердился, да, потом уже в этой вере. Да, слава да. Богу. Скажи, ты получил библейское образование вот, в библейском колледже, и потом ты посвятил свою жизнь Богу уже как миссионер. И в чем заключается сегодня твое служение? Чем занимается библейский институт, в котором ты участвуешь и руководишь, да, этим процессом там, на Украине, в Одессе?
Да, я являюсь вице-президентом нашего института, и институт называется Институт Церковного Служения. То есть мы приготовим служителей в церкви. И кто должен служить в церкви? Ну, это все, все. То есть, в принципе, любой член поместной церкви может учиться в нашем институте. И дело в том, что мы понимаем, что сейчас Бог работает именно в поместной церкви. И это тело Христово. Поэтому мы считаем, что это очень важно, чтобы члены церкви, чтобы они имели какая-то база. Богословская база. Поэтому наше обучение происходит большинство на базе поместной церкви. То есть сейчас в Украине, я думаю, в этом году, наверное, у нас 17 школ. И каждая школа – это на базе поместной церкви. То есть есть поместная церковь, и они говорят, что мы хотим дать нашим членам образование, то есть библейское образование.
И они вас приглашают, да? И...
Да, угу. Да. И они используют нашу программу. И это не только в Украине, тоже в Молдавии. У нас наша программа тоже существует на румынском языке, на молдавском языке, тоже на русском и на украинском языке. И мы тоже работаем немножко в России, в Перми. Поэтому я служу в институте как вице-президента и тоже как преподаватель. Мы делаем семинары для поместных церквей. И эти семинары, они фокусируют на евангелизм и ученичество. Потому что мы понимаем, что если церковь хочет расти, как церковь может это делать? Только через евангелизм и ученичество. Потому что, ну, есть разные методы сегодня. И, конечно, можно собрать очень много людей. Но это не значит, что церковь росла. Потому что церковь только растет, когда люди покаются. И когда люди растет в духовном плане. И иногда тоже, когда я... делать и семинары, я спрашиваю, ну, как церковь растет. Иногда люди говорят, что, конечно, когда люди переходят от других церквей, ну, я не считаю, что это рост в церкви, потому что это только значит, что одна поместная церковь немножко
меньше, а там больше, да.
А другая стала больше. А тоже иногда говорят, что, ну, церковь растет, когда верующие, родители, когда у них дети
рождаются, да. Ну, это естественный рост, он тоже неплохой, но да, самое тоже главное, неплохой, это, чтобы из мира люди, да, приходили.
Да, у меня 5 детей, я думаю, что это хорошо, но какая-то рост. То есть это получается, я знаю, что мои дети, они не христиане. То есть они не рождаются христианами. А поэтому тоже надо евангелизировать их. А, и поэтому, ну... Единственный метод, как церковь растет, это через евангелизм. Mm. И мы хотим помочь по местным церквам делать евангелизм, потому что тоже мы понимаем, что евангелизм — это не только задача пастырей или, ну, какие-то евангелисты. Это задача каждого члена церкви. Поэтому мы так... помогаем по местным церквам в Украине, в России, ну, в Молдавии и тоже в России немножко.
Сегодня ты вместе с семьей приехали в Соединенные Штаты. Кстати, ты себя больше американцем все-таки осознаешь или уже украинцем?
Ну, я уникальный человек, я не знаю. Я, конечно, у меня гражданство в Америке, но видное жительство в Украине, поэтому... Слава Богу, что я могу жить там без проблем пока. Но я думаю, что каждый человек уникальный. То есть я думаю, что Украина тоже играет большая роль в моей жизни и влияет на мои мысли и на меня. Поэтому...
На образ жизни, да. Ну, сегодня ты в Америке с семьей. Почему?
Потому что, в принципе, мы работаем в миссии АБВЕ. Это ассоциация баптистов для всемирной евангелизации. И здесь церкви, которые поддерживают нас, поэтому мы времени мы должны ездить сюда и посетить эти церкви. То есть сейчас мы посещаем всех церквей, которые поддерживают нас. И у нас церкви, конечно, в Вашингтоне, тоже в Орегоне, в Калифорнии и в Миннесоте.
Сегодня в Украине довольно сложная ситуация, и в связи с теми событиями, которые были в Киеве, начиная с ноября до февраля, с ноября 2013, кончая вот февралем 2014 года, то, что происходит в Крыму, Одесса довольно близко находится там, Одесса на юге Украины. Как ты чувствуешь насчет этих событий, где твое сердце? И, ну вот, скоро нужно возвращаться, наверное, в Украину, да? То есть через сколько? Через полгода?
Планируем в августе. В августе.
Ну, время еще есть, да. А вдруг не успокоится? Есть ли беспокойство у тебя вот по поводу того, что там происходит?
Ну, конечно, только Бог знает. А сейчас, конечно, у нас еще миссионеры, с кем мы работаем. И они все, прошлой неделе они все уехали из Украины из-за ситуации там в Крыму. Но я думаю, то есть наша миссия как бы сказала, что надо уехать, потому что, ну, они не знали, как бы, что будет. Но я думаю, что через неделю, может, две, если успокоиться немножко, тогда они вернутся.
То есть это временно так?
Да, это временно, да. То есть мы молимся, конечно, это немножко сложно видеть издалека все, что произойдет сейчас в Украине. Родители моей жены, они живут в Одессе, то есть мы немножко, конечно, переживаем, но мы знаем, что как бы Бог ведет и доверяем Ему. И я думаю, что больше всего мы молимся за церкви в Украине и сейчас в Крыму, потому что у нас тоже студенты из Крыма, у нас знакомые пасторы из Крыма, и мы молимся, чтобы, ну, если Крым, Россия или Украина, мы хотим, чтобы была свобода, чтобы церкви могут проповедовать Евангелие. Это, мне кажется, самое важное. Самое важное, чтобы была эта свобода, чтобы мы могли проповедовать.
Да, это самое, самое основное. И нужно продолжать молиться о мире на Украине тоже. А, скажи, ты преподаешь также в институте какие-то предметы?
Да, я преподаю. То есть у нас два уровня. И первый уровень — это базовый уровень. Это такие предметы, как обзор Ветхого Завета, обзор Нового Завета, личный евангелизм, методы изучения Библии. То, у нас там 6 предметов, такие базовые предметы. Вот такие предметы, в принципе, я преподаю.
Ну, тогда наш разговор я хотел бы вот в такое русло повернуть, больше к тебе обратиться как к преподавателю, как к тому, кто знает Библию. Что такое мировоззрение? Как бы ты дал этому определение?
Угу. Да, мировоззрение, ну, очень просто можно сказать, это то, как мы видим мир вокруг нас. Ну, что это значит? То есть, это как мы принимаем информацию, это как мы верим. Если мы верим, что это плохо или это хорошо, то есть у меня очки, у вас тоже очки. То есть, кстати, недавно я получил очки, это месяц-два назад, наверное. А перед этим я даже не знал. То есть я думал, что все хорошо, все нормально. Как я вижу мир, это так, как все видят мир. А потом моя жена сказала мне: ну, Кейлоб, я думал, что надо проверять зрение. А я подошел к врачу, и врач сказал: да, надо очки. И я думал, раньше думал, что как бы все нормально. Потом я одевал эти очки и понял, что нет, есть ясность, то есть я мог лучше видеть. А мировоззрение — это как очки, которые мы всегда носим, и это определяет, если, как мы принимаем мир вокруг нас. Это определяет наши веры, это определяет, если мы думаем, что что-то хорошо или что-то плохо. И есть общее мировоззрение в культуре, и есть тоже собственное мировоззрение у каждого человека.
Ну, у каждого ли действительно человека? Потому что оно выглядит так, что это такой как бы удел философов, удел богословов. То есть там, скажем, ну, кто-то считает себя убежденным агностиком, кто-то там атеистом, кто-то считает себя, может быть, буддистом или еще кем-то, а кто-то, собственно, и не знает. Или такого не бывает?
Ну, у каждого человека, потому что знает ли это или нет, у каждого человека есть свой взгляд на мир. И просто часто получается, что мы не думаем об этом. Мы просто думаем, что, как я понимаю это как все понимают это. Но на самом деле у каждого человека есть уникальные события в его жизни. Он пережил уникальные вещи в его жизни. Поэтому у каждого человека есть мировоззрение и есть уникальное мировоззрение.
А вот стоит ли вообще разбираться в этом вопросе? Ведь, ну, скажем, некоторые говорят, важно, чтобы... Не важно, во что ты веришь, но важно, чтобы ты верил в это искренне, там, с убеждением, может быть. Ну и вообще, чтобы просто был там добрым человеком. Важно ли разбираться в этих деталях, в этих подробностях?
Да, я понимаю. И это, кстати, очень популярно сейчас, что сказать, что как бы не важно, во что вы верите, просто надо искренне верить. Но на самом деле это очень важно, потому что, и даже вот человек, который говорит, что не важно во что, то есть он говорит, что я вот верю так, а ты веришь так, и какая разница, пусть ты веришь так, я вот так, и не скажи мне, что во что я верю неправильно, да? То есть он, конечно, у него есть свобода так говорит, но дело в том, что если второй человек верит, что он должен убить первого человека, я думаю, что первый человек говорит, что не, неправильно.
Есть проблема.
Да, да, есть проблема. То есть это важно понять, что есть разные мировоззрения, и в каждом мировоззрении есть что-то хорошо и что-то плохо. То есть в каждом мировоззрении есть как бы его плюсы и его минусы.
Как вы уже догадались, друзья, тема нашей сегодняшней беседы — мировоззрение. И я сейчас возьму минуточку просто для того, чтобы напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», и вместе со мной сегодня в студии Кейлеб Суко, или Халев Суко, как по-русски мы его называем. Кстати, Кейлеб, что означает твое имя, Халев?
Халев, ну, это библейское имя, это друг Иисуса Навина, и значение... Это... Вы знаете?
Ну, я знаю, да.
Это как злая собака или что-то.
А тебя это не смущает?
Я не знаю. Но я думаю, что Халев просто, он был очень хорошим персонажем в Библии, поэтому я рад, что... Ну, мои родители, они дали нам всем
библейские
имена. Да.
Ну, я думаю, что здесь-то вопрос вот в чем, что... Мы думаем, что там собака — это может быть что-то плохое, а на самом деле наоборот. Это верный друг и для человека,
да,
и все.
Да.
И я думаю, что так было и тогда в еврейском народе. Ведь вот Халев, он же отличался своей верностью. И даже тогда, когда те 10 шпионов, да, соглядатаев, посмотрели на землю, и он посмотрел, он увидел то же самое вместе с Иисусом Навином. Но, тем не менее, они были верны Богу, и так вот он верным был Богу до конца. И даже в старости он был вот таким.
Да.
Так что я тебе тоже этого желаю.
Спасибо.
Итак, вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Как раз сейчас половина беседы нашей прошла, поэтому, как обычно, я напоминаю, что мы выходим в эфир на волне KKNW в регионе Большого Сиэтла, частота 11.50, в среду с 6 до 7 вечера и в четверг с 5 до 6 утра. Если захотите нам позвонить, хотя мы не в прямом эфире, но вы всегда можете оставить сообщение или поговорить с кем-то из нас, может быть, у вас есть пожелания или замечания, наш телефон 1-877-627-8844. И мы продолжаем нашу беседу о мировоззрениях. Халев, я хотел спросить, вот если человек не знает, к какому мировоззрению он принадлежит, есть ли какие-то способы это определить? Есть ли, может быть, какие-то вопросы, которые он мог бы задать себе и узнать, где он находится?
Да, это хороший вопрос, потому что на самом деле, ну, как я сказал, что у каждого человека есть свой мировоззрение, в каждой культуре есть мировоззрение, но мы часто не замечаем это, потому что если я, например, вырос в одной культуре, ну, я просто думаю так, как все думают в этой культуре, и я даже не замечаю, что есть другие мнения и так далее, а если я всегда нахожусь в этой культуре, потому что, в принципе, все думают более-менее, как я
думаю. Одинаково примерно,
да,
самое, да.
Да. Поэтому для меня очень эффективно это жить в другой культуре немножко. Но я понимаю, что не каждый человек имеет эту возможность. Хотя это не так сложно, потому что особенно сейчас, например, в Америке, то есть мы живем сейчас в обществе, где есть разные культуры.
Ну и тем более многие наши слушатели — это те, кто приехали сюда из стран бывшего Советского Союза. И у них есть тоже с чем сравнить. У них есть тоже какая-то культура, из которой они приехали, и теперь это здесь уже новая культура или целый микс такой, целый разброс культур, с которыми они сравнивают, да?
Да, конечно. И я думаю, что для них, наверное, это очевидно, что вот американцы, у них есть какие-то другие мнения, другие традиции, они думают немножко по-другому. Поэтому, конечно, когда я переехал в Украину, я сразу заметил, что это не вопрос, это не просто другой язык, или даже просто другие традиции, это другие процессы мышления.
Менталитет, да, другой.
Да, угу. Да. То, например, я заметил, что американцы, они могут выйти на улицу без куртки, и в Украине это нельзя. То есть, и даже я помню, что однажды я вышел, ну, наверное, в марте или где-то, ну, как бы не очень холодно, то есть плюс 5-6 градусов или что-то. И там бабушки, они спрашивают, ну, почему вы всегда решаете, чтобы ваши дети гуляли здесь без курт? И...
Чуть ли не раздетыми.
Да, да,
раздетыми. Они думают.
А, то есть, как для меня это было нормально, ну, потому что я не считал, что это так важно. И это вопрос другого мировоззрения. Они считают, что это очень важно. Это очень важно. А, и есть очень много примеров. Так, как я заметил, что они думают немножко по-другому. То есть, жить в другой культуре. Или может быть, найти людей из другой культуры и просто общаться с ними немножко и строить отношения с ними. Потому что как больше ты знакомишься с другой культурой, как лучше ты будешь знать свою культуру. И это очень хорошо помог мне понять мое мировоззрение. Тоже можно просто задавать такой вопрос о культуре, где я живу. То есть, что ценит эта культура? Это вещи, это отношения, это работа, это, может быть...
Время.
Время, да. Что ценит культура, в которой я живу? Потому что, наверное, я уверен, что любая культура, это имеет влияние на человека. И если я понимаю, что, например, если я живу в Сиэтле, например, Сиэтл, не знаю, что, ну, культура в Сиэтл очень ценит уникальности, можно так сказать. И это помогает мне определить тоже мое мировоззрение, если я там живу. Потому что это имеет влияние на меня тоже. И, конечно, вот третий вопрос, который можно задавать себе, это что я ценю. И не что я ценю, как бы, что я говорю, что мне это важно. Потому что я могу сказать, что мне очень важна семья. Но если я никогда не бываю дома, ничего не делаю для семьи, тогда это значит, на самом деле я не ценю семью. И у меня другие ценности.
То есть должны быть какие-то подтверждения в жизни, чтобы было видно, что это действительно так.
Да.
Кстати, я бы здесь сказал, вот добавил к этому, что ведь иногда даже наш кошелек, он может свидетельствовать о том, что для нас по-настоящему важно. Угу. Вот даже посмотреть на свой бюджет, я иногда как тоже служитель, там пастор, я советую людям, вы знаете, если вы хотите узнать, что вы действительно цените, посмотрите на то, на что вы тратите больше всего денег. И
да.
Это для вас... Вы можете говорить одно, но ваши растраты, ваш бюджет будет свидетельствовать о том, что для вас по-настоящему важно и ценно.
И я думаю, что это важно иногда просто проверить себя и что реально в моей жизни, какие цены есть. И если я вижу, что это материальные цены, то есть материализм, это одно из мировоззрения. То есть, и это человек, который ценит вещи, деньги, который хочет лучший дом купить, или машину, или, то есть, это одно из мировоззрения, это материализм. Поэтому надо посмотреть, что реально в моей жизни есть какие-то ценные вещи в моей жизни.
Ну вот ты сказал материализм, и это значит, что это одно из мировоззрений. То есть мы уже говорим сейчас о том, что мировоззрения могут иметь какую-то классификацию. Мы
да.
можем как-то их разделить. Вот есть одни, вот другие. Как можно их вот так вот классифицировать? Какие различные виды мировоззрений сегодня существуют, и чем они отличаются друг от друга?
Да, то есть если мы говорим о мировоззрении в культуре, конечно, есть разные. Например, я сказал, материализм. Тоже есть постмодернизм. Это сейчас в скажем, в Америке, в Западной Европе это очень популярно сейчас. И какие цены в постмодернизме? Цены есть уникальности. Это тоже, конечно, ну, как вы уже сказали немножко, что во что я верю, это истина для меня. Во что вы верите, это для вас истина. То есть, все относительно. То есть, нет конкретной истины в жизни. И они ценят это. Это толерантность, можно так сказать. Толерантность. Тоже есть, например, православие. Это тоже определенное мировоззрение. То есть, тоже есть мистицизм. Это человек, который думает, что есть какие-то духи, которые всегда как бы определяют и влияют на все в жизни и так далее. То есть, есть разные, но есть, я думаю, что, например, в Америке сегодня постмодернизм, материализм, это огромные. Еще у нас есть, конечно, например, библейское мировоззрение, которое еще существует в Америке, но меньше и меньше имеет влияние, я думаю. И еще есть какие-то мистицизм, я думаю, тоже есть в Америке.
Ну, да, а некоторые, наверное, для того, чтобы увидеть или столкнуться с ними, то нужно тогда куда-то ехать, потому что они уже здесь у нас не так представлены, да. Ну, вот мы упомянули о тех людях, которые считают, что ну, в принципе, неважно, какое там мировоззрение, неважно, во что ты веришь, и это часть тоже их мировоззрения где-то, да? С другой стороны спектра находятся те, которые считают, что только их мировоззрение правильно, то есть только так, как они верят. То есть, если они верят, то это правильно, если кто-то по-другому верит, то это уже неверно. Вообще, как ты бы сказал, можно ли так считать, можно ли так думать? И если да, то тогда как определить правильность своего мировоззрения?
Но, честно сказать, я думаю, что это естественно реакция каждого человека. То есть, если я вырос в этой культуре, в этом мировоззрении, тогда я буду думать, что это правильно. И это очень даже большая проблема для миссионеров иногда. Потому что, когда мы едем в другую культуру и видим другие мировоззрения, то есть мы часто мы хотим сразу сказать, что ну, это неправильно. Но на самом деле, например, если мы верим в Библию, Библия говорит, что у каждого человека есть грех в сердце. Поэтому я думаю, что надо сказать, что в любом мировоззрении есть как бы свои плюсы и минусы. И я не совершенный человек, поэтому я тоже должен признаться, что даже в моем мировоззрении это не всегда правильно, не всегда правильно. Я должен быть открыт к этому, потому что если нет, тогда ну, как Бог может изменить меня? И важно, чтобы я был открыт к этому, чтобы я понял, что да, где-то надо изменить мое мировоззрение, чтобы я имел хорошее мировоззрение. И как мы можем это делать, конечно? Это через влияние Писания. Потому что, в принципе, Писание, они покажут нам истину. И что интересно, что в Библии есть разные книги, да? И эти книги, они из разных культур. То есть, тоже мы видим эти разные мировоззрения в Библии. И Библия очень помогает нам видеть, как мы, ну, наше собственное мировоззрение и какие проблемы в нашем собственном мировоззрении.
Итак, мы должны быть открыты к тому, чтобы Бог мог говорить к нам и через Писание, чтобы мы тоже могли изменять свое мировоззрение, да?
Да, да, абсолютно.
Но если мы возьмем, ну, с одной стороны, такие более мирские мировоззрения, в которых Писание не является авторитетом, и библейское мировоззрение, о котором, ну вот ты сказал, что оно еще существует в Америке, имея в виду, что, к сожалению, все меньше и меньше тех, кто его практикует, и в нем являются убежденными сторонниками этого мировоззрения. Но если взять вот основные черты библейского такого и мирского, мирских видов мировоззрений, почему библейское предпочтительное и чем оно отличается? Ну, мы уже некоторые отличия сказали, например, то, что библейское основывается на Писании, да? А что еще?
Но дело в том, что когда я говорю, что библейское мировоззрение, то есть дело в том, что человек может иметь более-менее библейское мировоззрение, но это не значит, что он христианин. То есть, что такое библейское мировоззрение? Это мировоззрение, которое верит, что Бог есть, что Он один. Это верит, что человек — это грешник, и с рождения, можно так сказать. И поэтому есть основные мысли в библейском мировоззрении, которые даже в Америке сначала. Поэтому, ну, почему это, скажем, лучше, чем мирское мировоззрение? Я думаю, что как бы отличие в этом, во-первых, что мы понимаем, что есть греховность в сердце человека. И когда мы это понимаем, это определяет и влияет на наши взаимоотношения с другими людьми и с Богом. Например, это я даже, ну, пример, например, воспитание детей. Это очень сильно влияет на воспитание детей. И я вижу, что сейчас в Америке есть идея, что ребенок, когда он родился, он не имеет никаких грехов или тенденции к греху. Поэтому родители, они, когда они воспитают их детей, они стараются, как возможно, как бы просто дать ребенку возможность делать все, что хочет. Потому что если у ребенка нет греха, тогда он будет автоматически выбирает правильный путь, да? Но библейское мировоззрение говорит, что нет, у ребенка, даже у ребенка есть грех в сердце. Поэтому надо воспитывать ребенка, надо сказать ему, что грех есть, надо показывать ему правильный путь. И вот, я сказал, хотел дать вам пример. Я помню, что мы приехали в Такома, это было, сколько лет назад, 15, наверное. И мы жили через дорогу от парка, это Wright Park в Такома, ну, это в Downtown Central Такома. И это лето там убили одного человека в этом парке, подростки, там группа подростков. Я помню, что я смотрел новости, и там мама одного из этих подростков, она говорит, что вы не знаете моего сына, у него хорошее сердце. Я думал, ну как это может быть? То есть она, у нее мировоззрение не библейское. То есть она считала, что у него хорошее сердце, хотя он убил человека.
А то есть он был убийцей.
Да, но у него хорошее сердце.
Хотя вот библейское мировоззрение, оно, основываясь на Писании, мы знаем, что, например, в Иеремии написано, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, кто узнает его. И тут уж как ни крути, как ты не любишь своего ребенка, но ты знаешь, что вот он тоже с таким сердцем родился, и что грех там уже как инфекция, как зараза, вот он сидит в нем, и он уже заложен, и, к сожалению, он будет грешить, потому что он родился грешником.
Да, да. И то есть в библейском мировоззрении мы понимаем, что если ребенок или если любой человек, как я, если я грешу, это потому что я грешник. И в мирском мировоззрении, если человек грешит, то есть он не грешит, это ошибка. Потому что у каждого человека есть хорошее сердце. То есть Это, конечно, влияет на жизнь, на воспитание детей, на наши взаимоотношения с другими людьми. И даже на наше государство, я думаю.
Ну, хорошо, допустим, мировоззрение влияет на жизнь здесь. А как бы ты ответил на вопрос насчет того, влияет ли мировоззрение на нашу судьбу в целом и даже на нашу вечность, то есть то, что будет с нами после смерти?
Угу. Но я думаю, что покаяние — это очень важное слово. К сожалению, на английском языке, даже в церквах, мы редко используем это слово «покаяние».
Кстати, покаяние, можно ли его определить как изменение мировоззрения?
Я думаю, да. Я это хотел сказать, потому что покаяние, ну, как я сказал, даже в американских церквах сейчас мы редко используем это слово «покаяние». Хотя я знаю, что на русском языке это часто используется, но я думаю, что это очень правильное слово и идея правильная. Потому что идея покаяния – это, ну, как вы сказали, это изменение мировоззрения человека. Ну, что случается, когда человек покается? Сначала или раньше он думал так, он думал, что, может быть, Бог не существует, и он жил так. Или он думал, что он хороший человек, или он думал, что он мог, ну, жить, как он хотел. То есть у него были совсем другие мысли о себе, о Боге, о мире. И это определило его жизнь и его поведение. Когда человек покается, он не просто должен как бы выйти и молиться, молитва покаяния. Но это тоже процесс в сердце человека и в разуме человека. Это процесс, когда человек, он говорит: «Но я так раньше верил, что я хорошо, что, может быть, Бог не существует, или есть много богов, или что-то. Но сейчас я верю в Иисуса. Я верю, что я грешный. Я верю, что мне важно прощение. И это только идет через Иисуса». То есть это полностью это изменение его мировоззрения в корне, в его сердце. То есть для того, чтобы стать христианином, человек должен изменить его мировоззрение. И потом, конечно, после покаяния это тоже определенный процесс на всю жизнь, я думаю. Как мы читаем Библию, как мы молимся, как мы общаемся с другими верующими. Это процесс, когда мы больше и больше понимаем Слово, понимаем истину. И потихоньку наше мировоззрение меняется и становится больше библейским мировоззрением.
Итак, чтение Библии – это то, что влияет на нас. А если кто-то нас сегодня слушает, и до сих пор он не определен, где он находится в плане мировоззрения, кто ему может помочь, куда он может обратиться, как ему поступить?
То есть, если человек не понимает, какое у него мировоззрение, да? Но я уже дал как бы несколько вопросов, которые можно задавать себе. Я знаю, что, конечно, хорошо просто читать Библию, потому что когда мы читаем Библию, мы больше понимаем, как Бог думает. И когда мы понимаем, как Бог думает и Божий взгляд на нас, ну, это, конечно, помогает нам определить наше мировоззрение, и как, ну, если что-то неправильно в нашем мировоззрении. Тоже, вы знаете, есть очень хорошая книга недавно, но я не знаю, если это на русском языке. Это называется «What's your worldview?»
Какое твое мировоззрение, да?
Да, да. Автор это Джеймс... Сейчас. Скажу, Джеймс Андерсон. Это очень хорошая книга. Там тоже, по-моему, 9 вопросов, которые можно задавать себе, чтобы определить свое мировоззрение.
И последний вопрос. У нас остается еще несколько минут. Халев, что бы ты посоветовал тем верующим, которые желают поделиться евангельской вестью и, соответственно, библейским мировоззрением с неверующими людьми. Как это сделать лучше, учитывая их мировоззрение?
Да, это очень важно. Часто мы не думаем об этом, когда мы поднимаемся Евангелие. То есть, когда я хочу донести Евангелие любому человеку, очень важно, чтобы я понял его мировоззрение. Потому что если я не понимаю его мировоззрение, тогда, может быть, вообще не будет понятно, что я говорю ему. Поэтому я думаю, что если возможность есть, и я знаю, что есть ситуации, где возможно, когда время есть, можно задавать этому человеку вопросы, чтобы определить его мировоззрение. Потому что, когда мы понимаем его мировоззрение, тогда мы можем более конкретно донести ему Евангелие. Потому что мы знаем, как он думает. Мы знаем, во что он верит. Мы знаем, если что-то правильно, во что он верит, или неправильно. Поэтому, когда мы делаем семинары в Украине о евангелизме, мы тоже обращаем внимание на то, как можно определить мировоззрение другого человека. Потому что это очень важно. И особенно важно сейчас, потому что, как мы уже сказали, что мы сейчас живем в мире, где есть разные люди. Это не так, как было, скажем, 20-30 лет назад, когда, в принципе, все, которые жили вокруг меня, были из одной культуры. Сейчас, может быть, у меня сосед из Украины, может быть, из Африки, может быть, из Южной Америки. И это значит, что у них есть разные мировоззрения, и важно, чтобы мы поняли это, когда мы делаем евангелизацию.
От себя хочу добавить, что 25 и 26 апреля пройдет молодежная конференция, в которой Халев будет одним из спикеров. И эта конференция будет в Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов. И там Халев сможет еще больше рассказать об этой теме, в частности, дать советы о том, как, особенно молодым людям, которые сегодня часто идут в колледжи, в публичных школах находятся, в государственных учебных заведениях, как им делиться своей верой. А ведь не секрет, что многие ребята, которые выросли в христианских семьях, да, они могут молиться, они знают, что нужно читать Библию, но не всегда это влияет полностью на их мышление и на их мировоззрение. И плюс они не всегда могут с тактом, с нужной верой, с вежливостью даже, да, вот поделиться своим мировоззрением в тех местах, где они находятся. Где-то они чувствуют себя неловко, где-то страх наступает, где-то они просто не знают, что сказать, где-то у них не хватает аргументов, потому что, неверующие вот учителя у них находятся. И поэтому все те, кто желает побывать на этой конференции, я напомню, что в пятницу она начнется 25 апреля, и потом целый день в субботу, 26 апреля, она будет продолжаться здесь. Приглашаем всех, кто желает продолжить разговор на эту тему. А наша сегодняшняя передача подходит к концу, и я, ее ведущий Вадим Гетьман, хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня настроился на нашу волну, на волну радио «На пути». Халев, благословение тебе и твоей семье.
Спасибо большое, спасибо.
Также и спасибо, что сегодня участвовал в нашей передаче. До следующей встречи, может быть, Господь еще подарит нам встречу в эфире. До свидания.